Приветствую вас, дорогая церковь. Да. Все наши пути известны лишь Господу. Я очень переживал, когда готовил проповедь, о том, что мне опять придется в какие-то рамки там коротенькие вложиться. И думаю, столько вот мыслей, столько информации, столько Господь хочет, чтобы... Я хочу, чтобы вот передать то, что Господь мне положил на сердце. И смотрю, по расписанию у нас еще детская проповедь сегодня. Думаю, 3 проповеди, детская проповедь. Притом Михаил Иванович ведет, он же будет рядом. В конце концов гайки прикрутит, если надо будет. И так Бог дал... Наверное, он видел желание моего сердца. Так Бог дал, что по каким-то причинам мы сегодня не видим Андрея Гурского. Хотя жалко, что брата нету, да. Но вот все пути наши известны Господу. Я сегодня не буду какие-то новые начинать темы. Мы будем говорить, в принципе, о тех вещах, которых продолжать говорить, о тех важных вещах, о которых мы уже говорили несколько раз. Если вы помните, мы говорили 2 раза уже о теме идолов, что они из себя представляют, насколько это опасно, вообще реально они, нереальны, насколько они касаются конкретно нашей жизни. Мы говорили о том, что есть идолы. Мы говорили о том, в чем начало их, вот, в чем их исток, откуда они вообще берутся, в чем они, когда они и где появляются. Говорили о том, что источник идолов находится в самом сердце человека, что сам человек себе творит идола. Сегодня мы переходим к немножко другой уже сфере. Мы будем касаться разных сфер человеческой жизни, и будем говорить, как вот определенно вот именно в этой сфере, как могут в какой-то момент проявляться идолы в нашей жизни. Задумывались ли вы над вопросом вообще когда-то, насколько человек в повседневной жизни зависим от мнения других людей? Вообще, вот как-то для вас это представляло какую-то иногда вот какую-то зацепку, какую-то заминку, да? Вы когда-то одергивали себя и думали, ага, слушай, нет, надо подумать, а что обо мне скажут, да? Когда мы что-то говорим, когда мы делаем что-то, когда мы принимаем какие-то решения в разных сферах жизни, порою как много зависит от того, что подумает, что скажут о мне люди. И, казалось бы, все это естественно. Это все наша жизнь. Мы от этого никуда не денемся. Так создал Бог. В чем здесь проблема? Мы скажем, никакой проблемы в этом нет. Понятно, что общество, оно как-то регулирует, да, регулирует вообще движение человечества. И если кто-то уж слишком там хочет выпрыгнуть из этих рамок, из этого общества, то общество обязательно какими-то путями поставит на место, приструнит. По сути, да, оно так. Бог создал так человека. Бог создал человека социальным существом, да, вот социальной личностью. Все животные, они живут в стадах, они живут в стаях. Вот. Но человек – это что-то намного глубже, намного сложнее ситуация с человеком обстоит. Только о человеке творец совещается сам в себе. Когда он творил все остальное, даже самых умных животных, и сказал Бог, да будут животные, да произрастит там земля всех там гадов, всю живую душу, там все такое. Но только о человеке Бог совещается сам в себе и говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Что это значит? И потом Господь говорит, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Также мы в Бытие можем прочитать. Сотворим ему помощника, соответственно ему. Для чего Бог сотворил человека? Он сотворил его в первую очередь для взаимоотношений с самим собой. Он создал Адама как творение, наивысшее творение, венец своего творения, для того, чтобы иметь вот с этим вот творением живое общение. Для того, чтобы он, и их взаимоотношения были реальные, живые, постоянные. Мало того, он создает еще и женщину и дает ее человеку, приводит к человеку и говорит, вот посмотри, человек на нее смотрит, говорит, да, это плоть от плоти моей, кость от кости моей. И тут появляется такое явление, как человеческая общность, да, как общество, как социум. Мы спросим, когда родился социум? Ну вот когда уже было их двое, вот это и есть социум. Это социум в миниатюре, да. Бог берет и создает именно таким образом человека. И на сегодняшний день мы, может быть, не всегда задумываемся. Мы это принимаем как данность. Но мы имеем взаимоотношения постоянно, всегда. Только, наверное, за исключением, когда мы спим. Мы не имеем каких-то взаимоотношений с кем-либо. В семье, со своим супругом, со своими детьми, с соседями, с коллегами, с бывшими коллегами. Это заходим в трамвай, мы там тоже имеем взаимоотношения, кому-то место уступили, поздоровались с водителем, вышли из трамвая, пошли в магазин купить хлебушка, мы там имеем взаимоотношения с продавцом, идем в банк заплатить за коммунальные, мы имеем взаимоотношения с этим кассиром, хотя мы ее не знаем, абсолютно чужой для нас человек, но мы с ней общаемся, мы приходим со своей проблемой и так далее и тому подобное. Когда появилась проблема, зададим себе следующий вопрос. Понятно, так создал Бог, Бог так задумал. Но когда появилась в этом всем, вот в этой задумке, когда появилась реальная проблема? И для этого надо коснуться опять же момента и проблемы грехопадения человечества. Мы уже два раза говорили об этом, и каждый раз есть что почерпнуть из этой картины. Кроме того, что человек принял вот эту абсурдную бредовую идею, да, что Бог не единственен, что Бог может быть не единственный в своих побуждениях, верен, честен, в своих словах, повелениях. Так было внушено, и человек в это поверил, в принципе, взял это на веру. Человек заявил претензию на свою оценку, там, на решение, принять свое решение, что я так подумал, что было бы неплохо. Ты говоришь, что это плохо, но я думаю, что это не совсем уж плохо. И в этот момент, когда вот перевернулось это сознание человеческое, появляется новое, неподвластное и неугодное Богу система ценностей. В этот момент появляется человеческая система ценностей. До этого была только Божья система ценностей. Бог ясно сказал человеку, слушай, вот я тебя создал, вот твой ареал обитания, вот тебе власть, вот тебе животные, называй их своими именами, ухаживай за этим всем, управляй этим всем, вот это твоя жизнь, и общайся со мною, и я тебе дам все, чтобы ты был счастлив. Это была Божья система ценностей. И появляется вот этот момент. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Вот когда появилась эта новая система ценностей. Жена посмотрела, Ева посмотрела, думает, да, слушай, а плод не так уж плох. Бог говорит, что он плохой, но он же красивый, блестит на солнышке. Сок так и вот аж брызнул бы из него. А какой он на вкус? Надо попробовать. Мне ж ценно узнать, какой он на вкус. И человек сам решает, что для него ценно. С этого момента все и началось. И потом, еще самый интересный момент, что не просто Ева вкусила от плодов. Написано, что она взяла плодов из этого дерева, она ела и дала также и мужу своему есть. Слушай, ну ты хотела попробовать? Ты хотела почувствовать, какой оно на вкус? Почувствовала? В чем же проблема? Зачем ты идешь, даешь Адаму? Все дело в том, что когда человек уже окунулся в эту свою систему ценностей, когда он живет этой системой ценностей, когда он воспринимает мир с этой точки зрения, с человеческой точки зрения, то ему важно, очень важно о том, чтобы кто-то еще сказал, слушай, я с тобой. И мы об этом тоже упоминали в прошлый раз. Человеку нужно, чтобы кто-то сказал, парень, а ты крут, ты молодец. Человеку с того момента надо, чтобы кто-то его обязательно похвалил, кто-то о нем хорошо сказал. Без этого человеку тяжело, без этого человеку тоскливо. И изобретается огромное количество всевозможных инструментов, всевозможных каких-то сфер в нашем современном мире, тем более. И, казалось бы, некоторые из них, вот я наблюдаю, мне кажется, ну, такая безобидная вещь. Если не задумываться над ее смыслом, не задумываться, что на самом деле суть проблемы, не задумываться, что на самом деле происходит, то, ну, как нам кажется, ну, нормальные вещи. Ну, вот молодежь сейчас принята, ну, классно, мода пошла, селфи там всякие там, сразу в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, вот. Для чего это? Да, селфи на, да, на английском. Это такое, такая мода сфотографировать самого себя. Раньше, когда, знаете, фотоаппарат был с такой занавесочкой, там ее поднимаешь, там настраиваешь, полчаса накручиваешь какие-то колеса, тяжело сделать селфи, потому что пока ты добегал до того места, где он тебя зафиксирует, это уже все, прическа портилась, там все такое. А сейчас удобно. Телефон достал, так, в любом ракурсе, в любом месте, хоть в самолете, хоть на море, хоть дома, сфотографировал, губки накрасил, в Инстаграм выставил и смотришь на комментарии. Ага, какой у меня рейтинг. Потом такое явление, как пиар, но он, везде этот пиар есть. И в принципе он был задуман как экономическое явление, для какой-то рекламы, для каких-то товаров. Но сейчас пиарятся все, кому не лень. Знаете, в мире, нет, я не говорю о церкви Благая Весть, не подумайте. Я говорю о мире, окружающем нас мире, о обществе. Посмотрите, что творится в обществе. Все пиарятся. И даже такие благовидные, такие интересные моменты, как флешмобы или какие-то акции благотворительные, также люди используют не для того, чтобы благотворительностью заниматься, а для своего пиара. Я ссылку одну вычитал на одном новостном сайте. В России набирает, это в сентябре этого года была статья, в России набирает обороты уже популярная во всем мире благотворительная акция Ice Bucket Challenge на английском, где люди обливают себя холодной водой из ведра. Видели это, слышали, не знаю. Инициатива направлена на привлечение внимания к больным боковым амиотрофическим склерозом, БАС сокращенно, и помощь в финансировании фондов по исследованию этой болезни. Правила этой акции. Обливший себя ведром ледяной воды имеет право бросить вызов трем другим людям, как правило, своим знакомым, но не обязательно. В течение 24 часов те должны подвергнуть себя холодному душу, засняв процесс на видео. Как же без этого? Селфи должно быть. В случае отказа от участия в акции человек должен внести пожертвование в благотворительный фонд не менее $100. Если он отказывается, ну не хочет там обливаться холодной водой. В случае принятия вызова обязательная сумма все равно составляет не менее $10. Правда, некоторые используют акцию лишь для собственного пиара, как-то позабыв перечислить деньги. Случается такое. Облились? Взбодрились, а деньги забыли поставить на этот фонд, да, на этот счет. Для чего задумалась эта акция? Для того, чтобы помочь детям. Для того, чтобы заняться реальной проблемой, благотворительностью, на сегодняшний день вопиющей проблемой. А что делают люди? Им нравится, когда их видят, им нравится, когда скажут, какой крутой человек, а не побоялся, ледяной водой облился, притом все, он не стесняется, он какой герой. Кстати, один школьник в Беларуси облился и на свою голову вызов, как бы призвал к этому, бросил вызов Лукашенко. А потом бедные его родители. Реально, потом их тягали, там, что он, типа, замахнулся, на батька замахнулся. Чтобы батька обливался холодной водой. Вот. Библия также показывает нам не раз, что эта проблема не новая. Она не появилась в 20 веке, не в 21. Библия говорит, что эта проблема, суть этой проблемы, вот такого, вы знаете, поклонения своей собственной какой-то человеческой бренной славе, своего какого-то, знаете, стремления к какому-то своему собственному превосходству, своей какой-то собственной, вот там, знаете, эксклюзивности или сверх-сверх-сверх-супер-пупер. Вот. Это было всегда. Смотрите, только несколько примеров. Помните ситуацию, когда Бог через Самуила сказал Саулу: возьми воинов и вот иди против Амалика и уничтожь там все. Потому что они такие вот, мол, плохие, они вам мешали, когда вы выходили из Египта, они с вами воевали, они вам строили это вот проблемы. Я хочу, чтобы ты вообще стер с лица земли эту народность, этот народ. Саул, ну, вроде бы идет, но немножечко, не до конца, не исполняет все, как Бог ему сказал. Он, в принципе, уничтожает, он там много крови пролил. Но не до конца. Он оставляет Агага царя, и там, помните, еще каких-то овечек, там волов, лучших животных. Оставляет в живых. И потом приходит Самуил, Господь говорит Самуилу: слушай, я разочаровался, он не сделал то, что я ему сказал. Самуил приходит к Саулу и начинает его обличать в грехе. Говорит: Саул, ну что ты сделал? И еще он даже еще не обличал, самое интересное, что он еще не успел обличать. Саул уже бежит к нему навстречу и говорит: алло, как, поздравь меня, какой я молодец, пророк Божий. Я же такой молодец, я такой царь, я исполнил все, что Господь мне сказал. Я все уничтожил, все, я повеление Господне выполнил, похвали меня. Самуил на него смотрит, говорит: куда спешишь, куда ты уже хвалишься, подожди. Бог говорит по-другому. Говорит: что, мол, там это вот, что за блеяние овец там слышно? Что там за волы, что за волов там я слышу, которые мычат? Потом Саул изобретает оправдание. Первое оправдание его было, говорит: ну, это же все для Господа. Это же не для меня. Порой у нас есть такая тенденция, даже у верующих, прикрывать свои какие-то, может быть, не совсем правильные поступки, ошибки, может быть. И мы понимаем, что мы ошиблись, в принципе. Но оправдывая себя перед людьми, мы всегда можем сказать: ну, это же я не для себя старался, это для Господа. Вот это весомый аргумент. Потом Самуил говорит: не, меня это не устраивает, и Бога это не устраивает. Что значит для Господа? Господь сказал: уничтожь. Для него послушание лучше жертвы. Потом второе оправдание. Саул говорит, это, знаете, как на современном языке называется, переводить стрелки. Он говорит: это не я, это народ, это они меня заставили, а я просто, ну, куда я один против народа попру. Это знакомая вещь, да, штучка. Я вспомнил сразу слова. Кто-то уже говорил это. Это жена, которую ты мне дал. Это она виновата, это не я, да. И как-то это все так несостоятельно и по-детски. Дети привыкли говорить, знаете, когда дети ссорятся, когда дети что-то там, ну, начинают между собой конфликт, и подходишь к ним и говоришь: кто виноват? Кто первый начал? Это он первый начал, это не я. И никто не скажет, что он первый начал. Самуила это не устроило. Самуил дальше говорит Саулу: слушай, дорогой мой, ответственность за весь народ лежит на тебе. Ты царь. Кто ты в конце концов? Ты царь ты или не царь? И тут Саул уже понимает, ну деваться дальше некуда. И он говорит: да. Смотрите, читаем в 30 стихе, 1 Царств, 15 глава, 30 стих. И сказал Саул: я согрешил. Но вот тут открывается, он открывает вот свою проблему. Это именно эта проблема стала причиной его согрешения. Он говорит: да, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Все понятно, я виноват, да, ну все, уже сдаюсь, все, не буду оправдываться, сдаюсь. Но последняя просьба. Почти меня, пожалуйста, перед старейшинами. Скажи, что я вот... Ну, каждому свойственно ошибаться. Знаешь, что такое «почти меня»? Это когда ты просто натворил что-то, а потом кто-то придет, крыша придет твоя и скажет, ну, человеку свойственно ошибаться. Ну, с кем не бывает. Ничего, простите Саула, он такой хороший. И не только в такой прослойке общества, как там власти, царства. Эта проблема, она присуща и верующим людям. И не просто верующим людям, а служителям, довольно серьезным верующим. Есть еще такой пример. Помните, апостол Петр и церковь в Антиохии. Помните такой момент? Послание Галатам, это Павел об этом пишет. Послание Галатам, 2 глава. Что происходило? Мы читаем дословно из Библии, с 11 стиха. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, пишет Павел, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего и язычников принуждаешь жить по-иудейски? Еще множество примеров, но мы не будем о них говорить. Библия очень много приводит примеров. Казалось бы, как банально, как обыденно и понятно для каждого нас ситуация. Ну, случается с каждым такое. Мы от этого никуда не денемся, от таких ошибок. Почему? В чем дело? Дело в том, что нам, как людям, как, знаете, у нас в нас борются, как говорится, два начала, да? В нас еще есть вот это греховное начало. Мы от этого никуда не уйдем. Мы живем в греховном обществе. И насколько нам, верующим, на самом деле ответственно и тяжело, и вот серьезно мы должны подходить к этому вопросу, чтобы вот эти побуждения, эти внутренние душевные какие-то состояния воспринимать с призмой, смотреть на них через призму Слова Божьего и через призму Божью. Нам же всем приятно, когда о нас говорят хорошо, когда нас уважают. Ну, знаете, могут найтись люди и сказать, да я себя не уважаю. Да не, мне неприятно, когда меня хвалят. Но эти люди будут лукавить. Нет таких людей, которые страдают от того, что их похвалили. Но нету таких людей. Мы считаем, что если вдруг о нас плохо подумают, то ну, потом к нам относиться будут не так. Потом отношение людей изменится. Нам уже будет не так хорошо, не так комфортно с ними. Мы чувствуем себя какими-то уязвленными в такие моменты, уязвимыми, да? Мы боимся, что мы можем лишиться каких-то привилегий, какого-то положения, каких-то плюсов в своей жизни. Поэтому мы волей-неволей мы как-то прислушиваемся. Все-таки для нас это тяга к зависимости от мнения других людей. Она всегда присуща, она всегда реальна для нас. Я по этому поводу вспомнил один пример. Знаете ли вы, что в этом году, в мой день рождения, 11 августа, покончил жизнь самоубийством? Нет, я не пиарю свое день рождения, не подумайте. Не, ну просто для меня, знаете, как Тоня мне сказала, а это я готовлюсь к проповеди, там открыл ссылки по интернету, сайты, она говорит, а это тот актер, который умер на твое день рождения? Я говорю, да, слушай, вот мое день рождения вошло в историю. На мой день рождения умер этот актер. Нет, вот в этом году, в 2014 году, 11 августа, покончил жизнь самоубийством американский киноактер, известный Робин Уильямс. Знаете Робин Уильямс? Смотрели фильмы. Он в основном там в комедиях снимался, комедийный, комик такой. Вот. Ну, у него очень много фильмов. У него свыше 100 ролей в кино. Такой, ну, талантливый человек был. И он играл драматические, серьезные роли. У него там, кстати, 18 там, что ли, наград, 4 Оскара. Ну, казалось бы, знаете, человек, у которого было все, чего бы он хотел пожелать. У него была карьера, известность, признание, всеобщее мировое признание, как таланта, как актера, деньги. Что можно еще было хотеть в этой жизни? Что было еще не так? И так нелепо закончить свою жизнь, повеситься, удавиться у себя же в доме. Я задавался себе вопросом, почему? В связи с этой темой я думаю, ну почему так? И я как-то наткнулся один раз в какой-то на странице своей социальной сети, я не помню, кто выставил это высказывание, именно это высказывание Робина Уильямса. И прочитав это высказывание, я вот осознал, в чем была суть вот этого происшедшего и почему он это совершил. Это высказывание так звучит. Раньше я думал, что худшее – это жить и умереть в одиночестве. Это не так. Он говорит, худшее – это жить и умирать в окружении людей, с которыми ты чувствуешь себя одиноко. Это человек, которому не так важны были, вот, знаете, видимые такие внешние формы своей славы, когда люди говорят, вау, какой молодец. Но люди говорят, не, скорее всего, чаще всего говорили, наверное, ему, вау, какой ты хороший, какой ты молодец. Не из-за того, что они знали, по сути, что он из себя представляет как человек. Они видели его как героя, как они, каждый человек, видя его, встречаясь с ним, наверное, представлял в нем определенную картину какого-то героя. Кто-то видел в нем комика, кто-то видел в нем там еще какого-то героя из фильма, но никто не видел, что он из себя представляет как личность. И никого это не волновало. И человек, он настолько зависел от вот этого вот личного понимания, личного вот какого-то общения, тесного восприятия его как человека, не как актера. И он это, видимо, была нехватка вот этого в его жизни до такой степени, что он наложил на себя руки. Есть такой принцип, еще коротко скажу, когда мы говорим о сути, что из себя представляет зависимость от мнения людей и от идола вот такого вот человеческой славы. Это принцип «я тебе, а ты мне». Знаете, что это? Знаете, какой принцип? Это есть много анекдотов. Вы знаете, что вам ответит любой уважающий себя коренной одессит, когда вы его попросите что-то вам сделать или помочь? Он спросит, а что мне за это будет? И вот по этому принципу живут не только одесситы. По этому принципу вообще существует все человеческое общество. Вот это догма, это просто взгляд, общий взгляд на все вещи. Огромное количество людей сегодня находится в состоянии постоянного нервного напряжения, срывов, стрессов, недоверия, страха. Почему? Потому что они вбили себе в голову идею, что их жизнь только в этом и состоит, чтобы в определенные какие-то моменты умело, правильно дергать за рычаги. За определенные рычаги, чтобы можно было манипулировать мнением и взглядами других людей. И такие люди живут без покоя, такие люди живут не в мире с самими собой. Человек, он пытающийся поставить себя вот в такое положение независимости, он осознает, что на самом-то деле он, ну, мало что из себя представляет. На самом-то деле не он пуп земли, на самом-то деле он мало чем обладает, не он творец всего. И он старается любыми путями добиться вот какого-то, вы знаете, манипулирования, чтобы хоть кто-то, ну хоть как-то вот согрел его сердце и сказал, ну, слушай, ну, все-таки ты не такой уж плохой, ты хороший. И люди переносят это, хуже всего, что они переносят это на взаимоотношения с Богом. Это проникает и в религии, и в разные христианские, и нехристианские верования, движения, когда в любых, возьмите любую религию, на чем она построена? На том, что я пришел в церковь, поставил свечку, и когда я выйду из церкви, у меня уже там должен кто-то стоять, чтобы мне там красную дорожку постелил, да? Как у нас, знаете, еще какой принцип? Вот я Богу дам вот эту красную штучку, мешочек, я Богу положу 1000, но Бог же милостивый, Он же любит благословлять. Он же видит, что я Ему 1000 положил, поэтому обязательно в следующем месяце у меня будет прибыль на 50 000, как минимум. Мы Богу даем мало и считаем, что Бог должен для нас сделать, ого, вот столько. Теперь давайте взглянем на пример апостола Павла. Мы говорили о сути. В чем же суть? В чем сама проблема? Павел видел эту проблему, и он абсолютно по-другому воспринимал ее, и абсолютно по-другому раскрывал ее, и хотел донести ее до ушей своих слушающих его, до тех, кому он писал послания, до верующих святых в разных местах тогда собиравшихся, соприкасаясь своей жизни в служении с этой проблемой. Павел в Галатам пишет свое, знаете, заявляет как бы свой девиз, свое кредо. Послание к Галатам, он пишет: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли я стараюсь угождать? Если бы я и поныне угождал бы людям, то я не был бы рабом Христовым». Этот стих в первую очередь рушит надежды, все надежды тех, кто считает, что одно другому не мешают. Не мешает. Ну, немножечко, конечно, Богу служить. Нет, больше Богу, конечно, служить. Но и немножечко своей славы тоже же надо иметь. Ну, как без нее? Ну, как без уважения? Чтоб тебя не уважали, чтоб тебя не любили, чтобы тебе нехорошо говорили. Эти две жизненные позиции совершенно несовместимы в понимании Павла. Жестко, и, может быть, это не совсем приятно осознавать, но это так, это факт. Есть такое правило, что это закономерность, что, находясь в состоянии и стремлении угодить окружающим людям, человек рано или поздно обязательно окажется в положении рабства перед идолом человеческой славы или в зависимости от мнения чужих людей. Вот почему великий апостол так эмоционально и болезненно воспринимает этот вопрос. Есть еще несколько мест. Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, слава их в сраме. Они мыслят о земном». Однако основной текст, это, наверное, первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава 1:8. Здесь наиболее обширно Павел говорит об этой теме, об этой проблеме. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 8 стих. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он не был бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеку, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас. Подобно как кормилица нежно обходились с детьми своими, так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». В историческом плане, вот исторический контекст, что произошло на самом деле тогда? До приезда в Фессалоники Павел, мы это читаем в Деяниях 6, вот вообще об этом всем происшествии, говорится в Деяниях 16 и 17 главе. И написано, что до приезда в Фессалоники Павел пережил страдания и поругания в Филиппах, в 16 главе Деяния, да, он там и Сила, с них сорвали, их схватили, с Павла и Силы, схватили, сорвали одежды, велели бить палками, бросили в темницу, заковали им ноги в кандалы, вот, И в Фессалониках, в принципе, прием тоже не был. Он был коротким, и он не был очень теплым. Он не был приветливым. Там был плод, конечно, там был результат ихнего. Когда они пришли после Филипп, освободил, Бог освободил их из темницы, и они не спрятались, никуда не исчезли, а пошли в Фессалоники дальше проповедовать Слово Божие. У них, конечно же, был плод их служения. Были множество, написано в 17 главе, что и множество уверовало, да, множество людей. Но в то же время дальше нашлись люди, нашлась общественность, которые начали их гнать. И им пришлось как-то быстро прибегнуть к бегству из города под покровом ночи с помощью там братьев, которые помогли им выйти, чтобы их опять же не схватили, опять же не издевались над ними. Во второй главе своего послания Павел как бы защищается перед теми нападками, перед теми слухами, которые распространяли о нем вот эти вот недоброжелатели в Фессалониках. Когда они ушли из города, это была очень хорошая возможность для тех, которые желали зла и вреда Павлу, очень хорошая возможность настроить тех людей, которые уверовали, новообращенных, слабых еще в вере, и сказать: где ваш учитель? Сбежал? Ах-то он такой! Вы думаете, он с хорошими побуждениями тут проповедовал? Вы думаете, он пришел на самом деле вам Евангелие проповедовать? Да нет, да он такой шарлатан, да он такой, да он сякой. И начали на него клевету составлять. И вот в этой главе Фессалоникийцам, когда уже Павел после этого пишет это послание, он пишет не в свою защиту. А это, знаете, как есть такое понимание в богословии, как апологетика. Он защищает свою веру, он защищает учение, он защищает Евангелие. Не себя, не свое там благополучие и не то, чтобы потешить там свое какое-то самолюбие. Он защищает Бога. Здесь Павел перечисляет основные элементы, из которых состоит практическое выражение зависимости от людей, от людского мнения, от чужих мнений. И в первую очередь он говорит о страхе. Посмотрите, как звучит второй стих вот этого вот отрывка в современном переводе. «Нам, как вы знаете, пришлось пережить много страданий и унижений в Филиппах, но Бог наш дал нам смелость проповедовать вам Его Евангелие, невзирая на трудности». Дело в том, что очень-очень у маленького количества людей, верующих, хватает вот в Боге той настоящей смелости. Согласны со мной? Большинство свое христиан не обладают этой смелостью. В нас всегда, вот когда думаешь, какие-то вот такие пустяковые вещи, кому-то просто сказать несколько слов о Христе, кому-то просто засвидетельствовать, с кем-то поговорить, кому-то как-то вот проявить свое христианство в действии, нам часто не хватает смелости. И в этом часто виновато вот именно вот наше неправильное отношение к мнению других людей. В нас есть какая-то боязнь, может быть, какая-то боязнь, что нам навредят, причинят какой-то ущерб. Мы часто боимся сказать правду, заранее просчитывая в своем уме. Мы еще ничего не сказали, и человек нам задает вопрос, а мы уже просчитываем в уме, выгодно нам сказать правду или нет, что нам за это будет, а как, а дальше, а какое развитие, а к чему это все приведет. Знаете, такой пример, Петр, когда стоял у костра, да, когда Христа во дворе первосвященников схватили, он стоял у костра, грелся, и эта служанка, которая сказала ему: а ты тоже с ним был. И если так задуматься, вот эта вот служанка, ну кто она была? Ну практически служанка, ну кто она? Она даже не на одном уровне с там свободными такими важными людьми, да, Петр был мужчина, во-первых. Он уже был на две головы выше ее, потому что он мужчина, а в культуре евреев было так. А тут какая-то женщина, причем служанка, говорит: ты тоже был с ними. И Петр испугался. Чего он испугался? Он испугался этой женщины? Наверное, нет. Я думаю, что Петр был мужчиной, он понимал, что он мужчина, и он не боялся женщин. Он не испугался ее, потому что она там какая-то была некрасивая или страшная, или там грозная. Он испугался, потому что он уже в своей голове уже все выстроил дальше события. Он понял, что ага, если я сейчас не совру, то эта служанка пойдет скажет своему хозяину, а этот хозяин пойдет скажет первосвященнику, а первосвященник скажет этим вот воинам, меня схватит, и со мной будет то же самое, что с Христом. Вот. Не она была страшная, а то, что он нарисовал в своей голове из-за своей зависимости от мнения. И есть такая сказка, сказка или рассказ, не знаю, кто написал, вот вы мне скажете, я вот не знаю, я, в принципе, русскую литературу не на все 100% знаю. О том, сказка о том, как старик на базаре, да, корову продавал. Мультфильм, да, и, может быть, и это детские книжки какие-то. Помните этот момент? Ну, мультфильм, наверное, советский все смотрели. Когда спрашивают старика, он пришел корову продавать, его спрашивают, а много ли корова дает молока? Ну, честный был старикашка. Ну, такой, ну, прям хороший дедушка был. Он говорит, да мы молока не видали пока. И он долго стоял с этой коровой. Ее никто не хотел покупать, потому что он правду говорил. А стоило только этому пацаненку прийти, и он говорит, я тебе ее сейчас продам, быстро продам. И спрашивают, а много ли корова дает молока? Ой, не выдаешь за день, устанет рука. И тут же, вот, очередь выстроилась, все, там уже дерутся из-за этой коровы. Ну, принцип, он реален, но так получается в нашей жизни. Нам смешно, но это так. Нам иногда страшно, мы боимся, что мы можем испортить отношения, даже с братьями и сестрами. Знаете, это тоже очень важно. Иногда мы закрываем глаза на какие-то проступки друг друга только из-за того, что мы не хотим портить дружбу. Вот мы смотрим, мы видим и думаем, и мы понимаем в своем сердце, осознаем, что здесь надо сделать замечание, здесь надо обличить с любовью, но надо сказать. А тут с другой стороны у нас мысль, ага, скажи, а он же мой друг. Какой мне друг после этого будет? Какой я ему буду после этого друг, если я скажу? И мы молчим. Или не хотим там в обществе родственников неверующих рот открывать. Ну как, а что они обо мне подумают? Я же испорчу с ними отношения. Я так тут пришел на день рождения, в коем веке меня пригласили неверующие родственники на день рождения. Раз в пятилетку с ними вижусь. И тут приду и сразу начну свои права качать, о Боге им говорить. Да кто же меня потом вообще когда-то в жизни захочет видеть, со мной общаться? Боясь, что нас не примут где-то в каком-то кругу. Да разное. Во-вторых, Павел говорит в этом отрывке о человекоугодничестве. О таком явлении, как человекоугодничество. Это в стихах с 3 по 6. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеку, но Богу, испытывающему сердца наши. И Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Человекоугодничество. И вот эти все вот вещи, которые перечисляет Павел, это как бы инструменты этого человекоугодничества. Это то, что, из чего оно состоит. Это нечистые побуждения, лукавство, корысть, ложь, лесть и так далее. Третий элемент, о котором говорит Павел в этом отрывке, это давление. Давление – это такая сфера, она не всегда, это не означает, что если мы оказываем давление на кого-либо, то мы обязательно вот такие вот деспоты, мы обязательно вот придем, прям насилие совершим, вот скажем, там рукой по столу стукнем ради пущей важности. Давление – это не такое дело. Оно может быть очень завуалировано красиво, очень как-то преподнесено так вот, знаете, благоприятно, красиво, что человек… Он является под давлением, но он даже этого толком и не ощущает, он даже этого не понимает, что он находится под чьим-либо давлением. Для этого есть тоже свои инструменты. Некоторые включают свою важность и значимость. Некоторые говорят, что даже в церкви могут найтись такие люди, сказать, ну куда же вы без меня денетесь? Ну что же вы будете без меня делать? Ведь я один у вас такой. Но, знаете, принцип гласит, что незаменимых людей не бывает. Некоторые включают какой-то свой особенный там ум, какие-то свои знания, какое-то свое благородство. Я радуюсь, что в нашей церкви есть очень умные люди, очень мудрые, но они не очень-то выставляют эти вещи перед собой. Они не встали за кафедру, а тут уже включают этот диктофончик, который гласит, что перед вами лауреат таких-то наград, перед вами там доктор или там кандидат таких-то и таких-то наук. Нет, это не выпячивается, и это правильно. Некоторые включают разные моменты: оригинальность, стильность, какие-то духовные вещи, мнимую какую-то сверхдуховность, какие-то откровения. Только вот, знаете, есть такие люди в церкви. Вот в моей церкви, в Молдавии, есть, я знаю такую сестру, которая вот много-много лет с ней постоянно какие-то проблемы. Потому что она любит говорить, а Бог мне открыл! Вот пастору не открывает, диакону не открывает, а ей одной открывает. Вот прям вот сверхдуховная сестра. Второе положение вещей апостол Павел раскрывает нам на своем личном примере в этом отрывке, и этим мы будем заканчивать, как нам освободиться от этого рабства, как не зависеть, как нам быть свободным, как нам быть зависимым только от Бога. Павел о себе говорит. Он, знаете, одно дело говорит, что «а вот кто-то там, вот такой-то, сякой-то и такой-то». А Павел говорит, вот посмотрите на меня, подражайте мне, вот видите во мне вот этот образ, поступайте, как я. И он говорит о себе. Первое – это абсолютная уверенность в Боге. Второй стих, смотрите. «Мы дерзнули в Боге нашим». «Мы дерзнули в Боге нашим». Я думаю, что согласен с Павлом, что может дерзнуть в Боге только тот, кто на самом деле полностью уверен в своем Боге. Тот, кто знает, кто таков его Бог. Это правильно, да? Никто не может показать какую-то смелость, проявить какую-то смелость, дерзнуть в Боге, если он не знает, кто этот Бог, что он из себя представляет, какие у него качества, чем он обладает. Это живые отношения с Богом, они не необходимы при этом. Только те, кто по-настоящему познал Бога, могут полностью доверяться Ему. И Павел, все свои послания, вот если просто сложить, вот сделать такую характеристику, у нас будет такая лента мнения, какого-то определенного движения в одном и том же направлении. И Павел везде говорит, утверждает, что «я сочел все свое ни за что». Единственное мое желание – познать Христа, познать Бога больше, 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 окунуться в Него все глубже. Деяние 16:24. «Получив такое приказание, он вергнул их, начальник там, во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду». Это мы уже говорили, да, когда Павла и Силу заключили в темницу. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Я поражаюсь. Вы представляете себе, вот представьте, что вас взяли, побили палками, у вас все очень болит, у вас синяки кругом. Кроме того, вас бросили в темницу, ваши ноги заковали в такую большую деревяху. Вы не можете встать, вы не можете там походить, поразмять немножечко ножки. У вас затекли они вас болят. И вы вот там сидите в позе зю, и не просто там стенаете, ой, какой я бедный, как мне плохо, как у меня все болит. А вы воспеваете и славите Бога. Это ж какое надо иметь самообладание, какую надо иметь уверенность в Боге, чтобы в такой ситуации славить и воспевать Бога. Вот что значит, мы дерзнули в Боге нашем. Иметь уверенность в Боге. Второе, Павел говорит, что необходимо иметь уверенность в истине. Третий стих. Ибо в учении нашем, читаем, нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Сегодня люди готовы верить в расплывчатую, такую неконкретную Библию, которая бы щекотала их слух. Лишь бы это не вредило их интересам. Лишь бы это вот все как-то сходилось с ихним взглядом на жизнь. Чем меньше у человека уверенность в истинности слова, тем меньше у него шансов на твердую и посвященную Богу жизнь. Хотите этого, не хотите, но это так. И есть люди, которые говорят, что ну как, ну у нас же такая глобальная цель. Мы же хотим благовествовать, мы же хотим донести до грешного человека. Ну мы же живем в 21 веке. Ну мы должны как-то, церковь должна видоизменяться со временем. Она должна идти в, как бы вот в обществе быть не какой-то белой вороной, да? Она должна вот как-то вот встраиваться в это общество. И люди говорят, тогда было нельзя, тогда это было грех. А сейчас это, ну, извините, пожалуйста, в такое время живем. Теперь это же не совсем уж такой грех. Эти люди верят в истину? Я думаю, нет, потому что они толком и не понимают, в чем есть истина. 2 Тимофею, Павел говорит Тимофею, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай. Почему? Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые истили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Вы знаете, что недавно Папа Римский вышел, там у него балкончик есть, вышел на балкончик и зачитал свое заявление, свой трактат. Там собираются люди, там слушают, о, Папа вышел. И Папа зачитал трактат. И вот в этом трактате он утвердил, печать поставил, подпись поставил, что он говорит, что Библия, оказывается, не противоречит теориям, научным теориям человечества о появлении мира, таким как теория эволюции и теория Большого Взрыва. Библия им не противоречит. Библия только лишь дополняет, показывает какую-то как бы общую картину. Библия что-то там привносит свое, какой-то свой нюанс. Папа Римский заявил. Ну, в такое время живем. Третье. Это полная зависимость от Бога. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, пишет апостол Павел. Павел осознает, что в том, кто он есть, нет никакой заслуги. Он не зависит от мнения людей, потому что не люди дали ему Евангелие. Это сделал один лишь Бог, один лишь Иисус Христос, встретивший его на той дороге в Дамаск. Да, мне нравится, когда меня хвалят. Мне это приятно. Но в то же время, я всегда говорю, когда меня кто-то хвалит, там после служения обычно это бывает, когда я там спою, Бога прославлю. Или человек подходит и говорит, спасибо, Денис, ты такой молодец. И у меня всегда мысль. Я вот даже последний раз пел, и я чувствовал, что я не совсем уж такой молодец. Знаете почему? Потому что когда я готовился к музыкальному служению, на репетиции, там за день, за два до этого служения, я пел, и я понимал, что я все, в принципе, у меня все хорошо получается. У меня голос в норме, у меня голосовые связки в норме. Но когда я уже пришел петь на служении, вам-то кажется красиво, хорошо, все нормально. Но я ощущаю, я понимаю, что у меня вот здесь в горле что-то стоит. С моими голосовыми связками что-то не в порядке. И какой бы я молодец не был, я с этим ничего не могу поделать. Братья и сестры, даже тогда, когда вы служите Богу, даже тогда, когда у вас есть конкретное какое-то хорошее служение, дар наделен, которым вас наделил Господь для служения. И тогда помните, что этот дар не зависит от вас. Ничуть. Это не означает, что Бог вот вам дал голос, дал вам дар голоса и сказал, ну все, теперь ты управляй, теперь ты хочешь там, бери какие хочешь это вот, высоты, какие хочешь тональности, все в твоей власти. Бог также управляет и этим даром. И когда Богу угодно, Он может в какой-то момент что-то здесь уже стоит и все. И вроде бы у тебя и дар есть, но ты чувствуешь, что не такой уж ты молодец. Заканчиваю. Еще две вещи скажу. Две мысли. Полное и бескорыстное угождение Богу. 4 стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, как мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Павел говорит, что мы угождаем не человеку, но Богу. И последнее. «Искореня искренняя любовь к людям». 6 по 8 стих Павел об этом пишет. «И не стремились добиться славы у людей, ни у вас, ни у кого другого». И здесь он приводит, последнее, что я скажу, приводит такое сравнение с кормилицей. «И как мать лелеет младенцев у груди, так и мы души в вас не чаяли, и с радостью готовы были вручить вам не только Божью весть, но и саму нашу жизнь». Пусть наше движение в христианской жизни, пусть оно будет не, знаете, не таким, вот прям вот, как может барабанщик наш, Спартак, сесть за барабаны и ну такой выдать здесь, такой, да, грохот. Пусть наше движение в христианской жизни будет не таким уж громыхающим. Пусть оно будет нежным, пусть оно будет тихим, пусть оно будет, может быть, даже не всем таким явным и заметным, но пусть это будет служение и движение, которое движимо только одной целью – любовью, только одной целью – нежностью. Хороший пример. Будьте как вот нежные, как для каждого человека. Проявляйте любовь, вот ту тихую, спокойную, красивую, искреннюю любовь. Если мы с вами хотим, как апостол Павел, быть свободными, полностью свободными от поклонения этому идолу, человеческой славе, мнению других людей, так же верно и искренно, как Павел, давайте мы будем жить, служить Богу. Аминь.